Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Привет, дорогие слушатели, у микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и все они отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь главным новостям недели. Нариман Мемедиминов вышел на свободу 21 сентября. Он освободился из колонии в российском поселке Садковский Ростовской области и на следующий день уже был в Крыму. До ареста в марте 2018 года Мемедиминов был известен на полуострове как гражданский журналист и координатор общественного объединения «Крымская солидарность». С началом преследований крымских татар и мусульман в Крыму он писал о судах и вел стримы с мест проведения обысков. В работе Мемедиминова российские силовики углядели призывы к терроризму. В октябре 2019 суд в Ростове приговорил крымчанина к 2,5 годам колонии. Мои коллеги из радио «Крым Реалии» поговорили с Нариманом Мемедиминовым сразу после освобождения. Чем он планирует заниматься теперь и сможет ли продолжать журналистскую деятельность? Ответы на эти вопросы в следующем блоке.
Нариман Мемедиминов с нами на прямой телефонной связи. Нариман, приветствуем вас на свободе.
Спасибо огромное. Приятно слышать.
Здравствуйте. Вот расскажите нам, пожалуйста, как вы чувствуете себя после освобождения и какими были условия содержания? Наверное, первый вопрос все-таки будет касаться вашего состояния здоровья.
Состояние здоровья, слава богу, у меня удовлетворительное. То есть то, что было у меня, к сожалению, не прошло. Ну, у меня есть сложности с поясницей, коленями и, к сожалению, желудком. Но, к счастью, ничего нового не добавилось.
Вот каким было отношение к вам в российском заключении, учитывая то, что вы крымчанин, возможно, учитывая то, что вы крымский татарин, возможно, учитывая то, что вы выражали определенное несогласие с событиями, которые начали происходить в Крыму после 2014 года. Вот немножко об этом.
Отношение по признакам, там, крымский татарин, крымчанин, либо там что-то не нравится, потому что имеешь какую-то точку зрения, вот это как раз, ну, не рассматривалось. Ну, как я увидел из общения с сотрудниками этих учреждений, они не знают, ну, происходящего, не потому что им не интересно, а может быть, потому что этого не показывают по телевидению. Это с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что была определенная огласка вот моего процесса или подобных процессов. Кстати, вот вам отдельная благодарность, потому что вы, как Крым Реалии, очень плотно и непосредственно в этом участвовали. Так вот, из-за того, что была вот такая огласка широкая, медийная, и не только в рамках Украины, да, или отдельные журналисты там где-то кусочками, обрывками какой-то информации в Российской Федерации, но и в целом вот в других изданиях, в других странах. Поэтому отношение, я думаю, ну, было, наверное, терпимым. К счастью, не было никакого физического давления, да, может быть, моральное какое-то, ну, система, видимо, так работает. Но, слава богу, ни о каком физическом давлении речи и быть не могло, и, к счастью, его и не было. Вот. И отношение в целом было очень, знаете, ну, очень точное по крайней мере, сотрудники этих учреждений старались со своей стороны и везде, чтобы было все зафиксировано, там на бумаге, с подписями, потому что, ну, в силу того, что, опять же повторюсь, было постоянное медийное освещение и очень плотное вот адвокатское и правозащитное вот сопровождение этих процессов, ну и общественность вот в этом активно участвует, по крайней мере, крымская и украинская, это точно. Вот поэтому я с этим связываю вот, ну, достаточно удовлетворительное, без какого-либо физического давления отношений.
Хочется все-таки поинтересоваться у вас, чем планируете заниматься после освобождения и планируете ли продолжать активную гражданскую деятельность?
Я, как и раньше, себя считаю гражданским журналистом. И насколько у меня будет возможность заниматься своей журналистской деятельностью, я думаю, мне будет видно и понятно. Вот по приезду в Крым, я не думаю, что это надолго затянется. Это вот, ну скажем, крымские реалии мне это покажут. А так как я себя считаю гражданским журналистом, мне это интересно, мне это полезно и мне это нужно. Планирую ли я куда-либо уехать? Вот сейчас я еду домой. И как, в принципе, мы, крымские татары, всегда говорим и заявляем, вот наш народ на столько времени, столько лет не зря стремился вернуться к себе домой, чтобы потом уехать. Вот я планирую никаких, скажем, действий, в которых меня обвиняют, я не совершал. Вот. Это противоречит моим взглядам на жизнь, это противоречит моей культуре, моей религии. Вот. Поэтому в чем меня обвиняют, является надуманным, является ложным. Это объективно, это обоснованно. Поэтому вернусь в Крым, даст Бог, и буду продолжать жить в реалии. Видимо, дадут мне что-либо понять, либо увидеть по приезду. По приезду, я надеюсь, будет все по приезду.
Водный кризис в Крыму продолжается. Как известно, с начала сентября в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах воду стали подавать всего на несколько часов утром и вечером. Теперь же ограничения водоснабжения затронут и южный берег Крыма. С 23 сентября в Алуште, Портоните и Малом Маяке перестали подавать воду в ночное время. Более того, в предприятии «Вода Крыма» сообщают, что на севере полуострова высохли скважины в 29 населенных пунктах. Питьевую воду там населению разводят. Возят машинами. Как южный берег Крыма подготовился к водным ограничениям и каким еще регионам полуострова стоит опасаться введения графика подачи воды, разбирались мои коллеги в эфире «Радио Крым. Реалии».
Мы сейчас поговорим в эфире с первым экспертом, которого подключаем в этот эфир, Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, преподаватель кафедры географии ТНУ. Действительно ли воды вот теперь не хватает и южному берегу Крыма?
Воды становится с каждым днем все меньше и меньше до сих пор, если анализировать ситуацию с космическими снимками за последние годы, а тем более за последние месяцы и даже недели, то вода уменьшается. Площадь водохранилища, абсолютно всех водохранилищ в Крыму уменьшается. Есть такие наиболее характерные с этой точки зрения водохранилища, такие как Симферопольское, где очень хорошо видно, как со многих берегов, которые далеко от дамбы находятся, вода отошла уже на несколько сотен метров. Если сравнивать ситуацию с этим водохранилищем за прошлый год, за середину сентября и за этот год, то площадь зеркала водохранилища уменьшилась уже больше, чем в два раза. Если мы говорим про другие более мелкие водохранилища, которые в частности питают и южный берег Крыма, они намного меньше, но относительно глубокие, с космоса, с космических снимков не так катастрофически видно, как вода отходит. Но тем не менее, даже в горных водохранилищах, тоже Счастливинское водохранилище, которое питает Ялту, и непосредственно само находится в горах, воды все равно значительно меньше.
Сколько должно прийти осадков на крымскую землю для того, чтобы наполнить крымские водохранилища?
Первые дожди, которые будут даже обильно выпадать на территории Крыма, ситуацию с наполнением водохранилищ радикально не изменят, но когда период и характер выпадения будут затяжной, постоянный, и температура упадет еще сильнее, то есть испарение упадет еще значительнее, то тогда мы можем наблюдать первое изменение в динамике. Количество воды перестанет уменьшаться. Первые несколько недель мы увидим, что уровень зеркала практически не изменяется. И потом, возможно, я так прогнозирую, уже с космоса наблюдать, что количество воды в водохранилищах начнет постепенно увеличиваться. Это будет заметно, особенно по тем водохранилищам, которые находятся в горах. Ну, потом, в принципе, и все предгорные водохранилища достаточно быстро должны набраться водой. Но этот процесс очень инертен, и даже при первых выпадениях сильных осадков повышение уровня воды в водохранилищах можно несколько недель не наблюдать. Но если количество атмосферных осадков будет выпадать согласно климатической норме, то к концу осени, к началу зимы можно увидеть такую ситуацию, что водохранилища, в принципе, плюс-минус своего нормального уровня могут достигнуть.
Можно ли вызвать искусственным образом вот такое вот, такие вот дожди на несколько недель?
Дожди искусственным образом они не вызываются. Искусственным образом вызывается увеличение выпадения атмосферных осадков уже существующих влагонесущих масс воздушных. То есть если таких масс попросту нет, то вы ничего не вызовете. Если на территорию полуострова придет мощная воздушная масса, которая способна дать большое количество атмосферных осадков, можно таким способом просто увеличить процент выпадения влаги непосредственно на территорию полуострова. Это будет, если такие мероприятия принимать, то это увеличит долю атмосферных осадков на проценты, возможно, там на десяток процентов, но это кардинальным образом из воздуха, в прямом смысле слова, влагу не возьмет.
А сейчас с нами на связи Евгения Горюнова, политолог, крымский доцент ТНУ. Какой этап Крым переживает с водой сейчас?
Это бесконтрольная добыча воды, да, из скважин, которая ведется на полуострове, она приводит к тому, что сегодня меняется экологический баланс, и все это приведет, конечно, к печальным последствиям. Пока это еще не трагедия, но дело близится к этому. Для России это абсолютно нормальная ситуация, да, когда те, у кого есть деньги, или те, у кого есть власть, а часто, что эти два параметра совпадают, деньги и власть, они могут позволить себе любые дефицитные ресурсы, а вода сегодня в Крыму становится дефицитным ресурсом. Поэтому у них будет вода, у них будет все хорошо, и они проблем испытывать не будут. А вот что касается остальных людей, то именно за их счет эти чиновники, власть имущие или просто богатые россияне, они будут получать воду. То есть все остальные будут оставаться без воды, но это никого интересовать не будет, потому что главное обеспечить водой вот этот правящий класс, это как бы основа существующего режима, и, конечно, без воды не останутся российские силовики. Это тоже 100%, потому что это то, за счет чего держится этот режим, он держится на штыках, на силовиках, соответственно. Поэтому у них тоже будет вода, поэтому российским военным будут перебрасывать воду из обмелевших водохранилищ, для них будут делать скважины, будут еще какие-то использовать технологические приемы. Поэтому я думаю, что будет переброшены воды реки Кокоска для снабжения Севастополя, потому что там там военные. И не важно, что без воды останутся жители Бахчисарайского района. Главное обеспечить вот те категории населения, которые для этого режима есть основополагающими. А все остальные как-нибудь потерпят, переживут.
Россия пытается добиться признания Крыма через ЮНЕСКО. План такой. Российские власти Крыма меняют название объектов и вносят их в список мирового наследия уже как российские, а не украинские. Помогают им в этом представители итальянского сообщества «Италия Ностра». В украинском Минкульте уже бьют тревогу. Как Украина может помешать плану крымских властей и может ли Россия зарегистрировать в ЮНЕСКО объекты Крыма как свои? Мы поговорили об этом с экспертами, давайте послушаем, что они говорят.
Подробно поговорим об этой ситуации, о том, каким образом Россия пытается это сделать, с самой Светланой Фоменко, замминистра культуры Украины. Она с нами на связи. Светлана, доброе утро.
Добрий ранок. Насправді, ну, цей прецедент є не поодинокий, це постійні спроби, вони просто в різних формах реалізуються. Якщо говорити саме про той випадок, про який ми говорили за круглим столом, це таке намагання, знаєте, потрошки-потрошки, щоб наукова спільнота звикла до того, що ці об'єкти не є українські, а вони є російські, вони можуть від Росії подаватися в будь-які списки міжнародних організацій. Мова йде про співпрацю російської сторони з італійською організацією «Італія Ностра». «Італія Ностра» – це, по суті, громадська культурна організація, але вона є міжурядовою, достатньо потужною, оскільки саме представників вже їх такої простольку в організації Європа Ностра є постійними учасниками всіх сесій засідань ЮНЕСКО, і хоча вони і не є, скажімо так, урядовою, да, або транснаціональною компанією, то все ж таки мають великий вплив на всі процеси, які відбуваються зі спадщиною в Європі. І от ця італійська організація, Італія Ностра, вона заявила про наміри співпрацювати і вже почала їх реалізовувати щодо підготовки наукового проєкту «Генуезькі фортеці», які, як всі чудово знаємо, в попередньому списку ЮНЕСКО зареєстровані від України. Звичайно, ми звернулися до Міністерства культури Італійської Республіки, до посла, який акредитований в Україні, тому що ми глибоко стурбовані цією ситуацією і маємо вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти цьому процесу. Другий випадок подібний – це така ж сама співпраця, знову ж таки, незалежної наукової організації, вже французьких експертів, в рамках проєкту «Кримська війна». І буквально от в жовтні планується проведення археологічних досліджень, звичайно, незаконних, чорних, так, щодо розкопок і щодо, в принципі, пошуку ексгумацій французьких солдатів, які загибли під час Кримської війни на території півострова, це середина 19 століття. В принципі, на перший погляд звучить абсолютно нормально, якщо тільки не зважати на те, що розкопки там нелегальні, Україна дозвіл на них не давала, і політичний контекст, який вноситься в ці розкопки, да, Кримської війни, і її, ну, тобто роль Росії, Російської імперії, Французької, ну, зовсім інша. Звичайно, ми наполягаємо в усіх наших дипломатичних перемовинах, в зустрічах, конференціях, тренінгах, онлайн проєктах, що ті, скажімо так, інституції псевдокультурологічні, в які зашиті політичні мотиви, вони, якщо знаходяться в санкційному переліку України, вони мають відзеркалюватися і в санкційних переліках країн Європейського Союзу. Не завжди ми досягаємо цього результату, будемо відверті, і це пов'язано і в першу чергу з правовими нормами, тому що дуже часто ті, скажімо так, положення правові, за якими ми вносимо ту чи іншу організацію в перелік санкційний, вони не відображені в національному законодавстві тієї країни, до якої ми звертаємося для того, щоб там так само вживалися певні санкції.
І продовжимо ми розговор з Єленою Сердюк, исполнительним директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. И что может сделать в этой ситуации Украина?
Перший крок, напевно, що і він дуже важливий, це те, що ми підписали нарешті другий так званий Гаагський протокол. Наступний крок після підписання цього протоколу – це треба було визначити так званих комісарів по окупованих територіях. Як тільки ми зробимо ці відповідні дії, ми собі визначаємо шлях на майбутнє з точки зору з одного боку визнання Криму окупованою територією, а з другого боку, власно, всі дії, які будуть відбуватися на півострові, вони будуть відповідним чином сприйматися в правовому полі міжнародною спільнотою. Це перший, найголовніший момент. Я не знаю, на якому етапі зараз переговори щодо, власно, визначення комісару по окупованих територіях. Хочу лише зазначити, що те, що стосується спроб Росії зробити такі речі, воно є вкрай негативним для України як держави, оскільки ми до певної міри зайняли позицію очікування. Да? Краще щось робити і помилятися, ніж нічого не робити і спостерігати.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Пока!